Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава. Нашыя тэмы. У Беларусі 2919 хворых на COVID-19. Александр Лукашенко абяцае, што ніхто ад каранавірусу ў нашай краіне не памрэ.
Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю.
Фельдшер хуткай про працу без сродков аховы у час COVID-19.
Если ты едешь на обычный вызов, вот как ребята съездили, завезли острый аппендицит, а там оказался ковид. А они были просто в масочках и перчаточках. Это ж ненормально.
Коронавирус и праймерис. Чи тим займається оппозиция у часы пандемии?
Все эти карантины и самоизоляции закончатся. И мы опять встанем перед выбором, как мы будем жить дальше.
Гэтае ды іншае абмяркуем у программе «Еўразум» тягом ближайшей годины.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
13 красавіка Александр Лукашенко прыняў з дакладам шэраг чыноўнікаў. У Палац незалежнасці завіталі міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Ігар Сергіенка, старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова і дзяржсакратар Савета бяспекі Андрэй Раўкоў. Гаворка вялася пра барацьбу краіны з каранавірусам. Александр Лукашенко паабяцаў, што ніхто ў Беларусі ад каранавірусу не памрэ. Тым часам, па апошніх дадзеных Мінздароўя, на 13 красавіка ў нашай краіне зафіксавана 2919 захварэлых на COVID-19, 29 смерцяў.
Обращаюсь к тем, кто сегодня находится в больнице, особенно у кого диагностирован и протестировали положительный тест на этот коронавирус. И пусть даже не переживают. Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Публично. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейских протекания этих болезней, мы видим уже, как работать. Мы уже нашли комбинации этих лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, будем сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет.
На минулым тыдні Беларусь по запрошению уладаў наведала миссия Сусветной организации аховы здоровья. По выниках визита у старшиня миссии Патрик О'Коннор заявил, что Беларусь стоит перед новой фазой развития хворобы и что Украина мусит принять больше серьезные меры дистанционования. А основное – это отмена массовых мероприемств. Але Александр Лукашенко меркует, что ситуация не такая страшная, а на Великдень, например, сам собирается по традиции сходить у церкву. И он каже, что за опошние дни – у 2.5 раза снизилась колькость захворывания у пневмонии у Витебской области и у Минску. Однако меркуя, что супокоиваться при этом нельга. Треба протриматься на теперешнем узровне захворываемости коронавирусом и бягучий тыдень до Великого дня мусить увогуле стать показальным. Лукашенко приказал чиновникам напружиться, а хворым не опускать руки. Мовляв, за коронавирусного психозу яны просто перестают змагаться с хворобой.
И впервые я хочу уже обратиться, много говорили о врачах, спасибо им, кто там и ночует, и днюет, как у народе кажут, в больницах лечат наших людей в этот непростой период, когда кругом эти вирусы летают или пешком ходят ежегодно. Я хочу обратиться к людям, которые находятся в стационаре и не просто болеют органами дыхания, с недостатками органов дыхания. Нет, ко всем. Обратиться к ним, потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, он довел до того, что люди уже опустили руки и в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, он вчерашний врач, да и сейчас он врач, бывших не бывает. Что такое, когда человек перестает бороться за жизнь, когда он уже руки опустил, все, труба, завтра умру. Я же не зря говорил, что у нас сегодня люди, заразившиеся этим вирусом, они уже опускают руки и перестают бороться за свою жизнь. И это вот последствия этого психоза, который мы раздули по всему миру.
Еще подчас встречи с чиновниками Александр Лукашенко похвалил белорусов за то, что они с разумением и отказностью отнеслись до ситуации. Мовляв, ничего не забороняли, никаких карантинов не уводили, а люди вось сами перестали тягаться без права по улицах. Але в той же час Лукашенко посварил жихаров нашей краины за то, что они без разумения гоняются за лимонами и имбиром. Ну, а так само выявил еще один вид психоза – чесночно-имбирный.
Слушайте, я наблюдаю, опять же, новый психоз – чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради бога, хватает чеснока и этой цибули у каждой семьи. Не надо переходить полностью на чеснок и цибулю, боже мой. А имбирь – это чужая или лимоны – это не наша пища. Уже если раньше не сформировали этот иммунитет, и вы сегодня этого имбиря не найдете, да не переживайте, не тратьте лишние деньги. Питайтесь тем, что растет в Беларуси. Всегда будем здоровы.
Ну и, конечно, Александр Лукашенко не преминул просить по державных российских СМИ. Попросил нас просто не чапать.
Что меня напрягает, я вот пресс-секретарю поручал, и вам надо обратить внимание, российские средства массовой информации. Знаете, дошли до того, что на Россию дают такую гадкую ведущую канал. Это уже не телеграм-каналы, я уже про них не говорю. Гадкую информацию такие. А батька там лечит своих трактором, водкой, баней. Ну, знаете, когда-то я так в шутку, когда на ходу мне что-то спрашивают, я пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки. Никогда не, из своего опыта, никогда не было вредно человеку посидеть у костра. Особенно в период вот этих острых респираторных заболеваний. Да, костер у нас запрещен в лесах. У нас пожароопасная обстановка, вот такая сушь стоит. Но кто мешает? Отцу или семье, у каждого же автомобиль. Поехать на дороге, оставить автомобиль, взять два мешка. С детьми, собрать этот хворост, привезти домой, разжечь костер и поджарить, как это у нас в детстве было, на шампуры сейчас, или мы на ветки палку отобрали и жарили это сало и ели. Ну что, что в этом плохого? И то, что он подышит этим горячим свежим воздухом от огня, что в этом плохого? Так мы жили. Поэтому дело каждого, как там в этот период проходить вирусных заболеваний. Но вот россиянам, я хотел бы сказать, вот этим вот, какие плявузгают по-белорусски кажучи, не трогайте нас. Мы ведь ничего не просим. Мы у них ничего не просим, так же? Мы спасаемся сами. Мы защищаемся сами. Даже готовы, мы же открыты. Мы ни границы, ничего не закрывали. Приезжайте, россияне. Я знаю, вот мне Шерстнев докладывал, многие и специалисты приезжают, и смотрят, и советуются, общаются. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы из нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку, россиянину, вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти вот белорусы, они какие-то ненормальные? Притом тут уже не отбрыкнешься, что это неуправляемые каналы.
Проходим до инших тем.
На Еўрарадыё навіны спорту. Перанос летняй алімпіяды ў Токіа будзе агулам каштаваць каля 2 мільярдаў 700 мільёнаў долараў. Пра гэта ў інтэрв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявіў прэзідэнт Міжнароднага алімпійскага камітэта Томас Бах. Толькі яго арганізацыя страціць некалькі соцень мільёнаў долараў. Як вядома, з-за сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса алімпійскія гульні перанеслі на лета наступнага года. Месца захоўвання алімпійскага агня, прывезенага з Грэцыі ў Японію, трымаецца ў таямніцы з меркаванняў бяспекі. Торпеда БелАЗ і Энергетык БДУ лідыруюць у чэмпіянаце Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе, у іх па 9 ачкоў. Жодзінцы абыгралі на сваім полі Мінчукоў з лікам 2-0 і дагналі іх у турнірнай табліцы. Адзначу таксама ўпэўнены выйгрыш Батэ ў Мінска 3-0. У гэтым матчы Павел Няхайчык забіў неверагодны гол. Мяч заляцеў у браму пасля ўдару з кутняга. Брэсцкая «Дынама» атрымала валявую перамогу над Іслачу 3-1. Старшыня Беларускай федэрацыі футбола Уладзімір Базанаў раскрытыкаваў міністра аховы здароўя Уладзіміра Караніка. Базанава абурыла агучаная Каранікам прычына пераносу матчу з Віцебска ў Барысаў. 5 красавіка ў ім гулялі Віцебск і Смялявічы. Федэрацыя тады спаслалася на стан газону і ўмовы надвор'я, а міністр заявіў пра неспрыяльную эпідэміялагічную сітуацыю. Гэта ўвогуле не Караніка справа агучваць такія моманты, цытуе словы Базанава трыбуна. Там сапраўды выпаў снег, гуляць было немагчыма. Дарэчы, матч 5-га тура з брэсцкім «Дынама» Віцебск збіраецца праводзіць 18-га красавіка на сваім полі, а ў той дзень, на які быў прызначаны матч супраць смалявічаў, у Віцебску сапраўды выпаў снег. У ФІФА заявілі, што будзе з кантрактамі футбалістаў у сітуацыі з пандэміяй каранавіруса. 1 ліпеня гульцы, у якіх заканчваюцца пагадненні, змогуць пакінуць клубы, але перайсці ў новыя каманды яны не будуць мець права. Гэта былі навіны спорту, з імі вас пазнаёміў Павел Свердлоў. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваецца Еўразум на Еўрарадыё ў студыі Маша Калеснікава. Пра тое, што ў Беларусі, як у іншых краінах свету, існуюць цяжкасці з адмысловай абарончай экіпіроўкай для медыкаў, не сакрэт. І праблему гэтую ў нашай краіне спрабуюць вырашыць рознымі спосабамі. Па словах праваабаронцы Андрэя Стрыжака, валанцёра грамадскай кампаніі «Бай COVID-19. Дапамога медыкам Беларусі», на сёння няма праблем з грашыма. Людзі і бізнес ахвотна перавозяць грошы на барацьбу з каранавірусам. Але ёсць праблема з тым, дзе набыць рэспіратары і вопратку, у якой будзе не страшна доктару ці фельчару камунікаваць з хворым на каранавірус. Дарэчы, сёння Александр Лукашэнка на нарадзе прыказаў чыноўнікам арганізаваць вытворчасць спецвопраткі для медыкаў. Пакуль жа у некаторых бальніцах сітуацыя выглядае зусім сумна. Да нас звярнулася фельчарка хуткай дапамогі з крыкам душы. На звычайныя выклікі ў часы пандэміі работнікі хутка адпраўляюцца ў звычайных пальчатках і масцы. З жанчынай пагутарыў наш корэспандэнт Раман Годун.
У нядзелю з Еўрарадыё звязалася супрацоўніца мінскай падстанцыі хуткай дапамогі. На наша пытанне, чым мы можам дапамагчы, жанчына адказала, што больш ужо няма да каго ісці. Мы сустрэліся з ёй і пагаварылі асабіста. Што за сітуацыя магла прывесці да нас?
Нам, знаеце, што печальна і больна? Ад таго, што мы гатовы работаць, но мы баімся. Баімся за то, што происходит сейчас. Если медики, которые находятся в стационарах, кое-как, как-нибудь их обеспечивают, то нам выделяют только определенное количество. Если транспортировка идет пациента COVID-19, ты одеваешься полностью по ПЧК. Если ты едешь на обычный вызов, вот как ребята съездили, завезли острый аппендицит, а там оказался ковид, а они были просто в масочках и перчаточках, это ж ненормально. Мы хотели, чтобы нас тоже одевали так же, понимаете? Чтобы это все было как положено. Нету ни в одной стране, чтобы скорая ездила так. Все одеваются нормально.
Па словах супрацоўніцы хуткай дапамогі, звяртацца да начальства бескарысна. Адміністрацыя амаль уся інфікаваная. Хварэюць не толькі работнікі на хуткай.
Главному врачу попасть сейчас невозможно. Это раз. Он тоже инфицирован. Вся администрация инфицирована. Поэтому на данный момент мы не можем ничего даже подпросить сходить, понимаете, на ковер это. Нас не так много. Скорая вот в Минске всего 11 подстанций. На каждых подстанциях от 10 до 20 бригад, наверное, если не урезали. Потому что я так понимаю, что есть бригады, которые не закрываются, потому что люди поболели. Есть люди, которые работают по одному человеку на бригаде, их делают просто перевозочными бригадами. И за счет этого, кто вообще потом будет работать? Если сейчас такой идет пик подъема, если ВОЗ предпосылку делает на это, то мы сляжем все. Мы тогда вообще никому не поможем. Вообще просто.
Зрешты, начальство і так само ўсё ведае. Аднак дапамагчы наўрад ці ў сілах. Сродкі аховы проста няма адкуль узяць. Іх столькі няма. Такая проблема не только у худкой допомоги.
Такая нету во что, просто нет в наличии большого количества, нету просто большого количества, чтобы нас всех одеть. Мы просто смотрим на все это со стороны, и такое ощущение, как будто мы эксперимент над нами делают или что. Я понимаю, что в больницах, в которые люди находятся, у них тоже эта проблема. Досуживаются до того, что они их замачивают в хлорке, вымачивают, потом простирывают и под бактерицидными лампами это все дезинфицируют и опять одевают. Это ненормально. Я не скажу, что у нас нет оснащения. Мы готовы. У нас есть и аппаратура, все. Но защиты именно как от инфекции мы не имеем полноценно. И даже теперь есть пациенты, которые не имеют клинических проявлений. Вот в чем дело. Мы не можем даже сказать, что это может не быть. Да сейчас у любого он может быть уже. Будешь ехать где-то, если у тебя нет мер предосторожности, 100% пойдет заражение.
Медперсонал, які не мае патрэбы ў тэрміновай шпіталізацыі, пакінулі хварэць дома з бацькамі і дзецьмі. Супрацоўніца хуткай дапамогі вельмі засмучаная стаўленнем да сябе і сваіх калег.
Все условия мы создавали сами. Душ мы сами за свой счет ставили, да, потому что нам никто из руководства не сделал и не сказал, вот вам деньги, поставьте душ, чтобы вы могли в течение суток принять его, если вы работаете сутки. Мы сами все сделали на своей подстанции. Дали маску только вот, когда ВОЗ приехала или еще что-то, да, так вы извините, а надо было когда дать маски? Человек пришел на температуру, а там COVID-19, понимаете? Это же тоже ненормально. Они тоже все страдают. Я вчера послушала вот эту конференцию. Я вам сразу скажу, что мне очень стало больно и обидно, честно. Они же сказали, но никто ж не видел эту комиссию. Расскажите, кто видел, вот кто скажет, что он пришел и разговаривал в приемном покое с обычным врачом 10-й больницы, который стоит, принимает ковидов. Он что, заходил именно в реанимации, где лежат ковиды в четверке, ковиды в десятке. Вы в это верите? Я нет. Я не думаю, что они туда ходили. Зачем тогда приезжать?
Акрамя Еўрарадыё, супрацоўнікі хуткай дапамогі звярталіся па дапамогу да валанцёраў. Не засталіся ў баку і сёстры Свято-Елісаветінскага манастыра.
Мы сейчас вот обратились, ребята наши с подстанции обратились за помощью. На днях нам должны люди, грубо говоря, они за свои деньги закупили нам костюмы. Мы попросили, чтобы нам привезли по возможности костюмы, очки, маски, потому что вот таких масок у нас уже нет на подстанции. Да. Нам вот приносят монашки кушать вечером. Иногда вот монастырь, вот, по-моему, Елисаветский, вот этот, который в новинках.
Еўрарадыё будет сачыць за развіццём ситуации и за тым, ці атрымаюць адрасаты запытаную допомогу. Роман Годун, информационная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхасілін. Студыя Дісней мае намер даць другое жыццё яшчэ аднаму анімацыйнаму праекту. Чарга дайшла да гісторыі пра высокароднага разбойніка Робіна Гуда. Па дадзеных партала The Hollywood Reporter, стужка знаходзіцца на ранняй стадыі вытворчасці. Рэжысёрам фільма выступіць Карлас Лопес Эстрада. А сценар напіша Кары Гранлунд, якая працавала над карцінай «Леді і валацугам» 2019 года. Вядома, што новы фільм стане музычным. У ім сумясцяць гульнявы фармат і камп'ютарную графіку, як гэта рабілі ў «Караля льве» і «Кнізі джунгляў». Прэм'ера карціны адбудзецца на сервісе Disney+. Дата рэліза пакуль не ўдакладняецца. Текст песні «Beatles Hey Jude», напісаны Полом Маккартні ад рукі, прададзены на аукцыёне. Як паведамляецца на сайце аукцыённага дома «Julian's Auctions», выніковы кошт лота склаў $910 000 і ў некалькі разоў перавысіў папярэднюю ацэнку ў $160 000. Усяго на аукцыёне, прымеркаваным да гадавіны распаду «Beatles», было прадстаўлена 250 лотаў. Сярод іх памятныя рэчы, гітары і іншыя музычныя інструменты, аўтографы, вінілавыя пласцінкі і іншыя артэфакты. Песню «Hey Jude» Маккартни написаў у 1968 годзе для Джуліяна Леннана, засмучанага разводам бацькоў Джона Леннана і яго першай жонкі Сінціі. Купаловскі тэатр пераносіць спектаклі да 25 красавіка. Першапачаткова Купаловскі пераносіў ці адмяняў спектаклі ў пачатку красавіка. Зараз у сувязі з рэкамендацыямі эпідэміялагічных службаў паказы спектакляў, што планаваліся да 25 красавіка ўключна, таксама пераносяцца, паведамляецца на сайце тэатра. Мы ўдзячны ўсім, хто падтрымлівае нас і не здае квіткі, хто далучаецца да нашых анлайн-праектаў і праводзіць вечары з Купаловскім домам, хто дасылае цёплыя словы і свае архіўныя фота з тэатра. Усім нашым гледачам кажам шчыры дзякуй за разуменне, гэта вельмі важна для нас. Усе квіткі на дадзеныя спектаклі будуць дзейнічаць да канца 2020 года, адзначаецца ў паведамленні. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Натуральна, што пандэмія каранавірусу адцягнула ўвагу ад яшчэ адной важнай рэчы прэзідэнцкіх выбараў, якія мусяць адбыцца ў Беларусі гэтым летам, і праймерыс, якія ўпершыню праходзяць у нашай краіне. Удзельнікі праймерыс па чарзе актыўна крытыкуюць улады за дзеянне ці бяздзейнасць усё ж у час пандэміі каранавіруса. Фактычна цяпер гэтая крытыка стала ледзь не галоўнай фішкай прэтэндэнтаў на званне адзінага кандыдата ад апазіцыі, каб скіраваць увагу выбарцаў у свой бок. Што праўда, гэта мала паўплывала як на актыўнасць у інтэрнэт-галасаванні, так і на пазіцыю байкотчыкаў у асяродку дэмакратычнай супольнасці. Чаму ва ўмовах пандэміі ўдзельнікі праймерыс не адмаўляюцца ад удзелу ў выбарчай кампаніі? Ці не варта сапраўды паспрабаваць карыстацца антыкаранціннымі памылкамі ўлады? Нашто, калі не на падрыхтоўку да выбараў, варта было б апазіцыі кінуць сёння ўсе свае сілы і рэсурсы? Пра гэта і іншае наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з прэтэндэнтам на званне адзінага кандыдата ад апазіцыі старшынёй аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалаем Казловым.
Скажыце, ўсё ж такі, самаізаляцыя, абмежаваны доступ у офіс партыі, усе бачым, што робіцца вакол у свеце. І ў гэты час вы працягваеце праймерыс. А ці час, ці варта гэтым займацца зараз?
На мой взгляд, несмотря на то, что, будем говорить откровенно, коронавирус отчасти выдавил вопрос праймерис из повестки дня, я считаю, что как нельзя, кстати, этот праймерис, потому что коронавирус уйдет. Все эти карантины и самоизоляции закончатся. И мы опять станем перед выбором, как мы будем жить дальше. Ведь уже сейчас, еще только в начале вот этой эпидемии, мы уже видим о том, что Лукашенко, первое, намерен остаться навсегда. Второе, за 26 лет он не сумел отстроить экономику, и нас ждет, процитируем самого Лукашенко, жесточайший кризис. И для того, чтобы изменить ситуацию в стране, как раз для этого и важен праймерис. Мы должны подойти к президентской кампании, она же ведь случится. Рано или поздно, трудно сейчас сказать, принесется она или не принесется, но мы должны к ней готовы. И в качестве подготовки мы как раз и приняли решение объединяться и участвовать в этом праймерисе, чтобы мы подошли к этой кампании максимально готовы. Поэтому совершенно... Абсолютное мое убеждение в том, что праймерис как нельзя кстати, и он необходим в Беларуси.
Праймерис необходимы, стверджая Миколай Козлов. Господар Владимир, может быть, ситуация в Украине, то, как действуют улады по супрадзеянню коронавируса и таким чином ослабливают свои позиции, может быть, яны маюць рацыю, можа, варта заняцца гэтым праймерызам, рыхтавацца, каб скарыстацца сітуацыяй?
Давайте я падзелю на дзве часткі сваё выказванне. Адна справа праймерыз, а другая справа працяг палітычнага жыцця, палітычнага працэсу. В гэтым сэнсе про праймерис я не раз уже выказывался, я не лечу это чем-то серьезным и вартым того, как этим заниматься, А вот что тычется политического процесса, то, конечно, спынять его никакой необходимости нема. Эпидемия, коронавирус – это только обставины, только околичности политического процесса, який не спыняется николи, нават подчас надзвычайнага становища, ці войны, и тем больше масштабы сегодняшней эпидемии не дают подставу спынять политический процесс. Иншая справа, что околичности и обставины, яны так ці інакш уплывают на ход этого процесса. Вот, скажем, поляки, у яких выборы призначены были на травень, пропоновали провести их, ти то онлайн, ти то по почте, там, ти не еще, и видовочно, что оппозиция супрать этого. Сегодня оппозиция так само инкнется выкорыстать поводины улада, у режиму, скажем так, не зусим адекватные, не зусим достигнутые поводины режиму у своих метах. И, сапраўды, режим есть за что критиковать. И в этом сенсе оппозиция знову отримала шанец узнять свой авторитет, рейтинг у боротьбе с этим режимом. Але праймерис не дозволяя этого зарабить. Праймерис у даденном выпадку задуманы был да эпидемии, был спынены часткова выходом северинца как раз наполоханого эпидемией. И той протяг, у яким застались три фактично человеки, три удельника этого процессу, не дае подставы уличить, что это неким чином з'явится подеею у этом политическом процессе. Это факультативная и вельми дробезная идея цалком у политичном процессе и у боротьбе с этим режимом.
Я хотел бы немножечко поправить, я прошу прощения, что не три человека, а четыре структуры участвуют в праймерис. Это немножко меняет масштабы этого праймерис. Когда три человека – это одна песня, а когда четыре структуры, причем ведущие структуры, это и социал-демократы, это Руса Свободы, БХД, Объединенная гражданская партия, тогда немножко по-другому это воспринимается. Это первое. А второе, я бы хотел сказать еще о том, что о праймерис. А праймерис – это все-таки инструмент. Мне кажется, и коронавирус, и вот это, этот карантин, который обязательно нас ждет. И эти абсурдные действия власти Лукашенко в частности, они все больше и больше людям приходят в голову и овладевает ими простая мысль – Лукашенко должен уйти. И когда будет президентская кампания, мы должны, конечно, сделать все, чтобы объединить людей, чтобы солидарно выступить против Лукашенко. В этом смысл праймерис. И на данном этапе речь лишь идет о том, кто будет единым кандидатом от вышеперечисленных структур. Спасибо.
Можно, Николай? Да, Калиласка, Федор Владимирович.
Нагадаю выснову политиков, философов после падения 1968 года. Структуры не выходят на улицы. Вирус не здольный разбурить социальные структуры. Вирус уздейничая на организмы, на людей, а не на структуры. И змагаться с Лукашенко с допомогою вируса ничего не отрывается. Это так само полная количность. Вирус не изменится.
Но вы все время передергиваете, вы все время как-то извращаете весь смысл. Что значит с допомогой вируса? Как раз вот вирус и вот эта эпидемия, она просто показывает отчетливо для тех, кто еще, может быть, что-то ожидал от Лукашенко, что больше от Лукашенко ожидать ничего невозможно. Единственное, за 26 лет встала перед ним действительно серьезная задача, он растерян. Все, что он может, это вот эти ухмылочки, шуточки и нежелание признаться в том, что та экономическая модель, если социально-экономическая, которую он отстраивал 26 лет, она потерпела катастрофу. Мы это видим. И пройдет еще совсем немного времени, и уже не останется людей, которые будут по поводу его как-то заблуждаться. Николай. Поэтому не с помощью коронавируса, а с помощью самого Лукашенко, который таким образом решает стоящие перед ним проблемы.
Николай, я ничего не передергиваю. Я кажу тое, что я разумею. Разумею, як аналітык, як філосаф і так далей. І таму я працягну просто, я не скончу думку. Так вось, спадзявацца трэба не на структуры, спадзявацца трэба на людзей. Выбарчы працэс.
То есть вы не передёргиваете?
Не передёргиваю. Ну, послушайте, ведаеце, можна спрачацца со мною такімі, ну, ведаеце, палітычна-аратарскімі, нават дэмагагічнымі прыёмамі, але я ж не супернік вам, правда, я не ўмешваюся ў праймерыс, я не вылучаюся нікуды. І таму я крытык, правда, крытыку не заўсёды, ну, так, прыемна слухаць, да? Але варта прыслухоўвацца. Можа быць, у некаторых маіх выказваннях, высновах ёсць рацыя. Так вось я пацягну па структуры людзей. Яшчэ раз паўтаруся, структуры не выходзяць на вуліцу. Структуры дадаюць штосьці да дзеянняў, волі людзей. І ў гэтым сэнсе я Северінцу калісьці казаў гэта, калі толькі пачынаўся ваш працэс з праймерыс, і Губарэвічу гэта казаў. Ну, з вамі мы меней размаўлялі. Калі паездзіць па рэгіёнах, у кожным гарадку ёсць пэўная частка апазіцыянераў. Іх там 10-5, 10-10 чалавек, 10 нават больш. Але на 5 чалавек там часта прыходзіцца 6-7 структураў. Калі адзін і той чалавек прадстаўляе і нейкі прафсаюз, і нейкую грамадскую арганізацыю, і нейкую партыю, а некаторыя нават дзве партыі прадстаўляюць. Бо калі мы паглядзім на незарэгістраваныя там БХД, скажам, да, то шмат хто з людзей, якія
атэсэм... Ну, это понятно, і вывод какой-то. Мы как-то долго на эту тему... Ну,
казаць пра структуры, вось, тры чалавекі, чатыры структуры, вот гэта і ёсць, вось гэта недарэчнасць, ведаеце, калі мы пачынаем лічыць адзінкі, якія нам, ну, карысна улічваць. Не три человека, а четыре структуры.
Когда я говорил, я понял, потому что мы долго просто говорим об этом, но когда я говорил структуры, я говорил прежде всего возможность организоваться. Ведь что такое объединенная гражданская партия? Это в том числе профессионал, экспертного уровня у меня в команде, и вы, наверное, вряд ли с этим поспорите. Это программа экономических реформ, уже готовая программа. Это программа антикоррупционная платформа. И достаточно много уже таких программ, которые, собственно говоря, просто их надо взять и притворить в жизнь. Вы не надо путать активизм и какую-то политическую деятельность. Ведь все-таки объединенная гражданская партия, она еще... И кроме того, что борется за власть, потому что это задача любой партии, она еще готова, во-первых, предложить обществу программу, и, во-вторых, это самое главное, реализовать. И когда вы с одной темы переходите, там, сколько людей, ну да, да, вы, наверное, отчасти правы, потому что чего добился Лукашенко, это... Прежде всего, это политическая такая, я бы назвал, апатия. Да? Это вот выученная беспомощность. Это постоянная борьба людей за выживание. И в этой борьбе им зачастую нет времени для политики. Понимаете? Поэтому, конечно, все это имеет место быть. Но я хочу сказать, что когда был декрет о тунеядцах, и когда он все-таки затронул большие массы, люди все-таки вышли. И я думаю, что ситуация с тем, что вот этот кризис экономический как раз и затронет большую массу людей, а он неизбежен. В этом, собственно говоря, сходятся все экономисты, что у нас ждут тяжелые времена. И я полагаю, что у каждого человека встанет выбор все-таки оставить Лукашенко и продолжать вот погружаться в это болото, или может все-таки попытаться активно защитить свой выбор. Мне кажется, в этом вся суть.
Это была программа «Еврозум». На Еврорадио для вас сегодня працавала Маша Колесникова. Не хворайте.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.